Первая причина еврейской эмиграции – игнатьевские временные правила, насильственно выбросившие около миллиона евреев из сел и деревень в города и местечки черты оседлости. Протрем глаза. Как же они выбросили? Да еще целый миллион. Они, кажется, только не допустили новых. Нет-нет, уже подхвачено и покатилось, будто с 1882-го евреям не только запретили жить в деревнях повсюду, но и во всех городах, кроме 13 губерний, что их вселяли назад в местечки черты, оттого и начался широкий отъезд евреев за границу. Остужающе можно было бы вспомнить, что первую идею о еврейской эмиграции из России в Америку подал съезд Альянса Всемирно-еврейского союза еще в 1869-м с мыслью, что первые, кто устроится там с помощью Альянса и местных евреев, стали бы притягательным центром для русских единоверцев, что начало эмиграции евреев из России относится к середине XIX века, а значительное развитие приобретает после погромов 1881 года. Но только с середины 90-х годов эмиграция становится крупным явлением еврейской экономической жизни, принимает массовые размеры, заметим, экономической жизни, а не политической. Затем, поднимаясь на огляд всемирный, что иммиграция евреев в Соединенные Штаты была в 19 столетии огромным вековым и мировым историческим процессом, что было три последовательных волны той еврейской эмиграции. Сперва испано-португальская, потом немецкая из Германии и Австро-Венгрии, лишь потом из Восточной Европы и России. По причинам, о которых не здесь судить, в XIX веке происходило крупное историческое движение мирового еврейства в Соединенные Штаты, далеко-далеко не только из одной России. В аспекте предолгой еврейской истории трудно переоценить значение этой эмиграции. А из Российской империи поток еврейской эмиграции шел из всех губерний, входивших в состав черты оседлости, но наибольшее число эмигрантов давали Польша, Литва и Белоруссия. Значит, не с Украины, как раз и испытывавшей погромы, и причина была все та же – скученность, создающая внутриеврейскую экономическую конкуренцию. Более того, опираясь на российскую статистику, Тельников обращает наше внимание, что в два последние десятилетия века, как раз после погромов 1881-82 годов, переселение евреев из западного края, где погромов не было, в юго-западный, где они были, численно не уступало, если не превосходило, еврейские отъезды из России. И если в 1880-м во внутренних губерниях жило, по официальным данным, 34 тысячи евреев, то по переписи 1897-го уже 315 тысяч, в 9 раз больше. Погромы 1881-82, конечно, вызвали шок, но даже по всей ли Украине. Например, Слеосберг пишет: «Погромы 1881 года не разбудили евреев в Полтаве, и вскоре о них позабыли». В 80-е годы в Полтаве еврейская молодежь не знала о существовании еврейского вопроса, не чувствовала себя выделенной из русской молодежи вообще. Погромы 1881-82 при их полной внезапности могли казаться и бесповторными, а побеждала неизменная экономическая тяга евреев расселяться туда, где они живут реже. Но что несомненно и неоспоримо, с рубежа 1881 года начался решительный отворот передового образованного еврейства от надежд на полное слияние со страной Россия и населением России. Аронсон с поспешностью заключает даже, что разбил эти иллюзии ассимиляции. Одесский погром 1871 года. Нет, никак еще не он. Но если, например, проследить биографии виднейших русских образованных евреев, то у многих мы заметим, что с рубежа 1881-82 резко изменилось их отношение к России и к возможностям полной ассимиляции. Хотя уже тогда выяснилось и не оспаривалась несомненная стихийность погромной волны и никак не была доказана причастность к ней властей, а напротив, революционных народников, однако не простили этих погромов именно русскому правительству и уже никогда впредь. И хотя погромы происходили в основном от населения украинского, их не простили и навсегда связали с именем русским. Погромы 80-х годов отрезвили многих сторонников ассимиляции, но не всех. Идея ассимиляции еще оставалась жить. И вот иные еврейские публицисты уклонились в другую крайность. Вообще невозможно евреям жить среди других народов, всегда будут смотреть как на чужих, и палестинское движение стало быстро расти. Именно под впечатлением погромов 1881 года одесский врач Лев Пинскер опубликовал в 1882 в Берлине и анонимно свою брошюру «Автоэмансипация. Призыв русского еврея к своим соплеменникам». Произведшую огромное впечатление на русское и западноевропейское еврейство, то был воззыв о неискоренимой чуждости евреев окружающим народам. Об этом мы будем говорить в главе 7. Аксельрод уверяет, что и радикальная еврейская молодежь именно тогда обнаружила, что русское общество вовсе не приняло их как своих, и в эти годы они стали отходить от революционного движения. А вот это утверждение видится очень-очень преждевременным. В революционных-то кругах, исключая названную народовольческую попытку, евреев всегда считали за самых своих. Однако, вопреки охлаждению еврейской интеллигенции к ассимиляции, в правительственных кругах еще продолжалась инерция эпохи Александра II. Еще и несколько лет не было полностью сменено сочувственное отношение к еврейской проблеме на жестко ограничительное. После годового министерствования графа Игнатьева, испытавшего столь устойчивое противостояние ему в еврейском вопросе от либеральных сил в верхах правительственных сфер, была высочайше утверждена в начале 1883-го высшая комиссия для пересмотра действующих о евреях в империи законов, или, как ее именовали, по председателю графу Полену. Поленская комиссия значит 10-й по счету еврейский комитет. Она вобрала в себя полтора-два десятка лиц из высшей администрации, членов министерских советов, директоров департаментов, иные со звучнейшими фамилиями, как Бестужев-Рюмин, Голицын, Спиранский, а также включила в себя семерых экспертов из евреев, влиятельнейших финансистов, как барон Гораций Гинзбург и Самуил Поляков, и видных общественных деятелей, как Гальперн, физиолог и публицист Бакст. Весьма возможно, что благоприятное отношение большинства членов комиссии к разрешению еврейского вопроса было вызвано в известной степени влиянием Бакста и раввин Драбкин. Эти еврейские эксперты во многом и подготовили материал для рассмотрения комиссией. Большинство Поленской комиссии выразило убеждение, что конечная цель законодательства о евреях должна быть не что иное, как его упразднение. Существует лишь один исход и один путь. Это путь освободительный и объединяющий евреев со всем населением под сенью одних и тех же законов. И действительно, редко что в российском законодательстве наслоилось так многосложно и противоречиво, как за десятилетия законы о евреях. 626 статей к 1885 году. И еще потом добавлялись и в Сенате, то и дело исследовали и трактовали их формулировки. Что если евреи даже и не выполняют государственных обязанностей в равной мере с другими, тем не менее нельзя лишать еврея тех основ, на которых зиждется его бытие.